Поворот судьбы. В октябре 1930 года внук железного канцлера князь Отто Христиан Арчибальд фон Бисмарк, в период с 1926 по 1939 год работавший в посольстве Германии в Лондоне, имел встречу с несколькими высокопоставленными политиками Соединенного Королевства. В их числе был и Уинстон Черчилль. Беседа с последним получилась наиболее продолжительной. Бисмарк был немало удивлен тем, что вышедший больше года назад в отставку министр прекрасно разбирается не только во внутренних делах Британии, но и чрезвычайно хорошо информирован о ситуации в других странах, в том числе и о положении дел в Германии. Среди прочего, речь зашла о набирающем популярность Адольфе Гитлере, партии которого – впервые получило значительное число представителей в Рейхстаге. Немецкий дипломат отметил, что председатель НСДАП открыто заявляет об отсутствии у него агрессивных намерений. Черчилль был настроен скептически. Он считал, что Гитлер и его сторонники используют первую же возможность для восстановления вооруженных сил в противоречии с Версальским договором. В соответствии с принятой у дипломатов процедурой, Бисмарк сообщил о состоявшейся беседе в Берлин, где в архивах внешнеполитического ведомства Германии и нашел свое пристанище документ К-56-78-78/А-28-36, в котором уже в 1930 году зафиксировано отношение Черчилля к нацизму и к его лидеру. В сопроводительной записке к этому документу старший советник посольства Германии в Лондоне Альбрехт фон Бернсторф отметил, что, хотя при оценке суждений Уинстона Черчилля всегда следует помнить о его темпераменте, мнение этого политика заслуживает особого внимания, потому что ему предстоит сыграть важную роль в будущем правительстве консерваторов. Бернсторф, убитый в застенках гестапо в апреле 1945 года, окажется прав. Этой правды опасались и нацисты, которые знали о меморандуме Бисмарка. После прихода к власти они дали указание пресс-атташе посольства Фрицу Гессе встретиться с Черчиллем и уточнить его позицию в отношении нового режима. Черчилль ответил дипломату недипломатично. Он заявил, что есть лишь одно средство решения германской проблемы. «Если собака бросилась ко мне, я пристрелю ее до того, как она меня укусит». Прочитав отчет Гессе, Гитлер назвал потомка герцога Мальборо «Deutschen Fresser» — «людоед немцев». Но таким ли уж людоедом был Черчилль? Каждый политик сталкивается в процессе своей деятельности с проблемой определения стратегического курса, которому он собирается следовать. Решение этой задачи связано с выполнением целого ряда операций, к одной из которых относится прогнозирование. В 1937 году в беседе со своим другом, вице-королем Индии, вторым маркизом Линлитгоу, Черчилль описал свой метод составления прогнозов. Цитата получается несколько объемной, но с учетом важности излагаемых мыслей не будет лишним привести ее целиком. «В последнее время я все больше склоняюсь к мысли о необходимости всегда изучать прошлое и размышлять над ним. Так можно понять основную линию развития. С другой стороны, ошибочно привязывать себя к событиям последних нескольких лет, если они не имеют принципиального значения, либо несовместимы с исторической линией. Я уверен, правильный подход состоит в получении как можно большего количества информации о том, что произошло в мире, и дальнейшем принятии решений с учетом этих знаний и добродетелей». Черчилль всегда любил штудировать и постигать прошлое, считая его способным ответить не только на многие вопросы настоящего, но и позволяющим легче предсказывать будущее. Так, вскоре после окончания Первой мировой войны, он занялся изучением причин, приведших к великой трагедии. Черчилль обратился к франко-прусской войне 1870-1871 годов, в результате которой поставленная на колени Франции, потеряла Эльзас и Лотарингию, а также была принуждена к выплате огромной контрибуции. С одной стороны, налицо был триумф, рожденный на пепелище одержанных побед Германской империи, Второго рейха, с другой, так ли безоблачно было небо над головами новых триумфаторов. Вряд ли Франция оставит свое поражение и забудет свое унижение. Она непременно захочет отомстить. Изучая опыт знаменитых предшественников, Черчилль лишний раз убедился, что после победы самым опасным является реванш. Вполне естественно, что потерпевший поражение в войне гордый народ будет стремиться как можно скорее вооружиться, резюмировал он. И к подобному вооружению нужно быть готовым. В Германии это прекрасно понимали и были готовы. То, что мы приобрели за полгода, нам придется защищать оружием полвека, заметил в этой связи дальновидный фельдмаршал Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке. Отто фон Бисмарк также осознавал масштаб нависшей над его страной угрозы. По словам Черчилля, канцлер Германии бросил все свои силы и гении на создание разветвленной системы альянсов, способной сохранить господство и завоевание немцев. Прошло 60 лет. Ценой чудовищных усилий и миллионных жертв Франция взяла свое. Правда, равновесия все равно достигнуто не было. Маятник реваншизма перешел на другую сторону границы, питая новые ростки ненависти. Хорошо зная недавнюю историю, Черчилль не питал иллюзий относительно поведения Германии после окончания Первой мировой войны. Но то, что он увидел на другой стороне Северного моря, передернуло даже его. В отличие от многих своих современников, либо оказавшихся неспособными распознать истинный характер намерений Гитлера, либо пожелавших тешить себя ложными ожиданиями и вдыхать расслабляющие пары самообмана, Черчилль достаточно быстро понял, к чему приведет приход лидера НСДАП к власти. В то время как другие строили свои соображения на основе собственных измышлений и личного опыта общения с фюрером, Черчилль делал выводы, анализируя точку зрения самого Гитлера, которая была откровенно изложена в автобиографическом манифесте «Моя борьба». Позже Черчилль скажет, что ни одна книга не заслуживала более тщательного изучения со стороны политических и военных руководителей союзных держав в ту пору, как этот одиозный труд. В нем содержались и программа возрождения Германии, и техника партийной пропаганды, и план борьбы против марксизма, и концепция национал-социалистского государства, и утверждение о законном праве Германии на роль мирового гегемона. По словам Черчилля, это был новый катехизис веры и войны, напыщенный, многословный, бесформенный, но исполненный важных откровений. Сам Черчилль внимательнейшим образом изучал отрывки этого произведения по мере их перевода на английский язык. Также он стал одним из первых читателей первого английского издания «Майн кампф» в переводе Эдгара Тревельяна Стефорда Дагдейла, одолжив экземпляр книги у красной герцогини Катарины Мерджори Рамсей, супруги восьмого герцога Этола. От себя она добавила фрагменты, перевод которых, по ее мнению, был сделан неудачно, с искажением первоначального смысла. В одном из таких фрагментов Гитлер высказывается за объединение Германии с Италией и Британией для изоляции Франции, нашего злейшего врага. Из других материалов Черчилль также прочитал вышедший в Нью-Йорке в 1934 году труд журналиста Пьера ван Паасена и Джеймса Уотермана Вайза «Нацизм. Нападение на цивилизацию». Помимо общедоступных источников, политик также опирался на скрытые от широких глаз британской общественности документы. В частности, по его личной просьбе президент англо-еврейской ассоциации Леонард Натаниэль Монтефьор направил ему перевод «Нюрнбергских расовых законов», а также сопроводительных материалов, определяющих их применение на практике.